Я от себя хотел бы удивиться, да, что количество ваших вопросов сегодня превзошло все те дни до сих пор. Да, и да, я понял, что у семейных масса вопросов. И особенно я заметил, что масса вопросов, уже вот записки одна в одну повторяются. Как же найти добрую жену?
Да, вот так.
Спасибо. Ну, мы приступаем. Начнем с такой бедовой. Муж, занятый музыкальным служением, много времени проводит в обществе сестер. Жена мучается, плачет, ревнует. Как быть в подобной ситуации?
Да. Но... Это, конечно, связано с несколькими вопросами, очень, очень тонкий вопрос, который нельзя решить просто так. Здесь нужно немножечко познакомиться с ситуацией по причине того, чтобы узнать, что служит причиной этой ревности. Если мы говорим о том, что человек ведет себя немножко вольно с кем-то и дает этим какой-то повод думать что-то, то это его беда. Он должен... Первая задача любого мужа заключается в том, чтобы жена была абсолютно уверена в его верности. И настолько, насколько она уверена в его верности, он может иметь служение там или иметь точки соприкосновения с другими людьми. Конечно, есть одно правило, очень важное правило. У нас правило в нашем служении, мы много консультируем людей, разных людей. Но мы никогда, мужчины никогда не консультируют сестер больше одного раза. То есть, если есть у кого-то действительно проблема, вот, она придет. Во-первых, любые консультации проводятся только тогда, когда кто-то есть еще в здании, в кабинетах рядом, когда дверь кабинета открыта. То есть ты должен позаботиться о том, чтобы не было ни малейшего повода, чтобы каким-то образом у кого-то, у этой женщины или у кого-то других, какие-то возникли мысли неправильные. Вот это первый вопрос. Второй вопрос. После того, когда мы определяем ситуацию, мы обычно эту женщину, или девушку, мы поручаем кому-то из женщин, из сестер, или кто-то муж с женой, берутся и с ней начинают работать и помогают ей, чтобы там был вот этот элемент исключить таких межсексуальных отношений или межполовых отношений. Вот. То есть муж должен позаботиться прежде всего о том, чтобы в его подходе действительно была исключена всякая, какая-либо причина его ревновать. И потом вторая сторона, нужно посмотреть на жену, почему она ревнует. Есть действительно некоторые женщины, которые особо чувствительные в этой сфере, которые просто не совсем ясно понимают. Но причем ревнуют не только к девушкам или к женщинам, ревнуют к тому, что она не полностью им обладает. Она хочет, чтобы он был ее 100% везде. По-русски в старину это говорили «привязать к юбке». То есть это значит, что она действительно контролирует каждый его шаг, куда пошел, с кем говорил, сколько говорил, как говорил. То есть здесь нужно помогать ей тоже. Одним словом, на такие записки, наверное, сложно ответить однозначно без знания ситуации конкретной.
Тут подобная записка. Жена говорит, что пишет, что она... как бы не видит за мужем никаких таких обстоятельств, что он или подает повод для ревнования, но у нее ревность. Угу. То есть повода нет, у нее ревность. Что делать?
Ну, когда мы говорим о том, что человек, что жена ревнует мужа, или муж ревнует жену, посмотрите на ту систему или ту схему, которую я сегодня рисовал. Если вы видите, что ваше отношение к ней или к нему сформировано или сфокусировано на том, что хочет Бог, и том, что действительно служит благом и созиданию Ему. эта проблема пройдет. Проблема вот такого типа ревности исходит из самолюбия, из того, что ищется внимание или больше внимания к себе, из-за этого делают такую напряжение такое во взаимоотношениях.
На украинском языке я буду переводить. Какие отношения должны быть до брака? Имеется в виду поцелуи, объятия и так далее. То есть все это нормально или это неправильно?
Окей, Женя, расскажи.
До брака должно быть отношение, которое чисто от страсти. Когда Христос говорит, Матфея 5 глава, о том, что мужчина не может иметь, не должен испытывать, то есть даже в мысли, желание, которое не направлено на его жену. То есть если люди, они обручены, то она еще не является его женой. И поэтому он не имеет права иметь какое-либо. Это то, о чем я говорил вчера, что Библия исключает всякого рода сексуальное удовлетворение этой страсти внутри. И если парень держит свою девушку за руку, которая является его невестой, я думаю, что мы не можем на основании Писания это исключить однозначно, что это неправильно. Но очень возможно, что это будет похотливо. Возможно, кто-то может держать свою невесту за руку, кто-то, может быть, нет. Потому что поцеловать свою невесту никто не может без похоти. Нет такой возможности. Из-за того, что это очень сложная линия, которую сложно провести, где она проходит, мы рекомендуем людям, чтобы они определили очень строгую линию для себя. Вот, это должен сделать парень, потому что он определяет, во-первых, то, что он чувствует в сердце. Очень интересно то, что девушки хотят, чтобы парни их держали за руку и еще где-нибудь. По той причине, что это помогает ей чувствовать себя желанной. И это все больше и больше мы убеждаемся в том, что, оказывается, девушки этого хотят больше, чем ребята. Вот, и ребята часто допустили себе что-то одно, и потом они чувствуют, что это неправильно, а девушка уже чувствует, что ее обделяют. Поэтому мы очень настойчиво рекомендуем, чтобы ребята имели очень строгую границу, которая не, конечно же, не позволяет объятий, поцелуев и так далее, да, потому что это будет нарушением того, что Христос говорит в Матфея 5 главе.
Здесь есть еще одна деталь, вот то, о чем Женя говорит, что мы слабо развиваем свои способы коммуникации любви. И почему-то люди думают, что коммуницировать любовь можно только вот такими способами. И тогда, если нет таких способов, то значит не любит или не очень любит. Нужно развивать эти способы, и это очень полезно, особенно в этот период, удерживать себя. Брат Петя, я, наверное, сейчас встану. По одной причине. Есть серьезная причина для этого. И уже не возьму микрофон. И возьму вот эту штуку и перенесу сюда. Потому что нужно нарисовать кое-что. Я думаю, что это очень важно нарисовать.
Вот вам микрофон. У вас есть ручка.
У меня есть
здесь все, что нужно.
Есть один очень важный принцип, который нужно понимать, чтобы понимать, как все работает в этом отношении. Я его рисую вот таким треугольником. Такой треугольник, который имеет три уровня. Первый уровень – это духовная общность. Второй уровень – это эмоциональная общность. И третий – это физическая общность. Так вот, когда строятся взаимоотношения, прочность отношений будет зависеть от того, насколько вот здесь прочно. Насколько эти два человека, они проникают внутренний, в духовный мир друг друга. Насколько они говорят о вере, насколько они вместе молятся. Я беру вообще обещание со всех, кто начинает встречаться. Я беру обещание, что они будут каждый раз, когда они встречаются, будут по-настоящему молиться друг с другом. Не просто «Господи, благослови эту пищу», а действительно молитва о своей жизни, друг о друге и так далее. Чтобы они говорили о проповедях, чтобы они понимали себя внутри, понимали и синхронизировали свою систему ценностей. Вот это заложит прочность, на которой будет расти эмоциональная близость. То есть они будут эмоционально привязаны друг к другу. И потом тогда, когда эмоциональная близость вырастет, вот тогда-то в момент полного посвящения, который происходит в день бракосочетания, тогда у них вполне логично и естественно все это будет завершено, будет выражено в интимных взаимоотношениях. Вот тогда вот эта самая острая фаза чувств, которая есть у человека, оно для этого сделано. Это максимальная точка выражения верности мужа и жены друг другу. Теперь смотрите, если человек вот этим не занимается, то у него не может быть правильных эмоциональных взаимоотношений. То тогда общая конструкция приобретает вот такую форму, очень неустойчивую форму, что, к сожалению, у многих и многих людей наблюдается. То есть, чем больше вы будете контролировать себя, людям всем, и мужчинам, и женщинам хочется спрыгнуть сюда. Но Бог дает этот период времени, сознательно отодвиньте этот огонь с тем, чтобы заняться вот этими вещами. Потому что если вы их не приучите себя к этому, то потом тогда вы будете испытывать большую проблему здесь. Вы знаете, в чем эта проблема будет? Сексуальные отношения перестанут удовлетворять вас. Потому что они напрямую зависят от эмоциональных взаимоотношений. Потому что эмоциональные взаимоотношения зависят от духовной общности. Если духовной общности нет, не вырабатываются, не растут эмоциональные взаимоотношения, переспали друг друга. А потом помните, как его звали? Амнон, да, который видеть не хочу. Это очень серьезная вещь.
Если можно, я добавил бы один очень простой критерий, который помогает измерить это. Молодой человек должен вести себя со своей невестой таким образом, что как будто бы у нее есть возможность стать женой другого человека. И вот тогда он не грешит. Это очень хорошая проверка. Если мне стыдно вести себя будет с кем-то, кто может стать женой кого-то другого, то значит мне стыдно должно быть.
Очень глубокая теологическая записка и серьезнейший вопрос. Думаю, что поставит вас в тупик. Почему, когда Бог творил мир и после каждого дня сказал «весьма хорошо», а когда создал жену, ничего не сказал?
Безмолвие от восторга.
Я думаю, на этот вопрос сложно ответить. Мы спросим это, когда придем в вечность, тогда узнаем, почему об этом не написано ничего. Я думаю, что уровень восхищения, который выражает Адам, он говорит все, что действительно там было очень, очень гармонично, очень точно выражено все то, что Бог делал до того.
Такой вопрос. Если считать нашу любовь к Богу во время покаяния эмоций, то объясните, пожалуйста, какой первой любви говорится в Откровении Ефесской Церкви? Если есть первая любовь, то что, есть еще разновидности любви?
Да. Когда мы говорим о любви к Богу во время покаяния, любовь – это вообще эмоции, она включает в себя эмоции. Но есть эмоции разные. Есть эмоции, которые основаны на посвящении, то есть они имеют еще основание в себе. И есть, да, действительно, та любовь к Богу, которая основана на ясном посвящении себя Ему. И эта любовь постоянно будет возрастать. Вот эта идея, что ты оставил первую любовь, связанная с периодом. Был период первый, а потом потух. Это неправильная идея. Первая любовь в данной ситуации, ты оставил то, что самое первое должно быть в твоей жизни. Самое высокое, самое первое, которое должно быть у тебя в жизни. То есть речь не идет о том, что первая любовь хороша, а потом у нас потихонечку вторая любовь, третья любовь, четвертая любовь. Возьмите любую семью. Мы с женой праздновали 25 лет в этом году нашей совместной жизни. Вот. И мы говорили, собрались друзья у нас, и мы говорили им, что последние пару лет нашей жизни – самые счастливые годы нашей жизни. И мы так должны жить, потому что любовь всегда становится еще более глубокой, более счастливой, более радостной, больше приносит тебе. А любовь постоянно должна расти.
Почему люди, читая одну и ту же Библию, понимают и проповедуют по-разному, порой противоречиво? Это бывает не только в разных конфессиях, но и в одной церкви или группе даже людей.
Потому что они недостаточно глубоко и внимательно ее изучили. Библия – книга, которая имеет один смысл, она не имеет двух смыслов. То есть есть ясный смысл, который Бог заложил в нее, когда ее писал. И наша задача заключается в том, чтобы исследовать ее достаточно глубоко, чтобы понять этот смысл. И тогда у нас противоречий не будет.
Как сказал Иисус, не знаете ни Писания, ни силы, силы Божьей. Отсюда и проблемы, да. Помогите, пожалуйста, аргументировать Писанием то, что смотреть эротические фильмы и порнографию – это грех.
Евангелие от Матфея, 5 глава, 24 или 28 стих, где написано: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это библейское обоснование не смотреть ничего того, что вызывает похоть или страсть. Эротические материалы все сделаны для того, чтобы вызывать похоть.
Будучи неверующей, развелась. Можно ли выходить замуж за верующую?
Здесь вопрос, конечно, нужно задать пастору, который непосредственно является вашим пастором, ответственным за вас, за вашу жизнь. Он должен вникнуть в вашу жизнь, изучить и посмотреть те все вещи, которые были в вашей жизни до уверования, насколько возможно их исправление. Если невозможно исправление, если невозможно восстановление семьи, а таких ситуаций достаточно много, то, наверное, да. Я не вижу причин, которые бы запрещали.
Как быть нежной и смиренной, если муж отказывается быть сильным?
Женя, расскажи.
Я думаю, что у вас чуть-чуть больше опыта в этом.
Я думаю, нужно делать то, что написано в Священном Писании. Смотрите, здесь так и написано, что чтобы житием жен своих без слова приобретаемы были. В любом случае, все равно нужно ясно понимать, что ваша сила во внутренней красоте. Самое большое, как вы можете повлиять. Смотрите, и в одном, и в другом случае ясно написано, чтобы мы не потеряли свое правильное положение перед Богом. Потому что только тогда Бог через нас будет действовать. У меня есть мое положение перед Богом, и только тогда написано, дабы не было вам препятствия в молитвах. Только тогда Бог через меня будет изменять мою жену и делать ее лучше. И у жены есть ее положение перед Богом, и только тогда Бог будет через нее изменять мое состояние или меня. Конечно, в каждой конкретной ситуации иногда приходится разные вещи брать на себя и подставлять плечо, и где-то что-то делать, при этом не теряя главную цель. Я уже говорил об этом вчера, кажется, или позавчера, не помню, что если муж встанет и помоет посуду, это не есть проявление феминизма или какой-то там мягкости, или какой-то, ну так скажем, не конкретности, то есть вот он, нет мужественности достаточно. Наоборот, он проявляет заботу, он проявляет свое попечение о жене.
Как, туда же в эту тему, как найти грань между мужчиной, который во всем помогает своей жене, и тряпкой?
Очевидно, тряпка сделана из ткани. Женя, расскажи.
Он был в этой роли?
Да нет, он просто встречал много таких людей.
Да. Здесь ключевое отличие. Мужчина, который сильный, он будет служить своей жене не ради себя, а ради ее. Мужчина, который превращается в тряпку, он превращается в тряпку ради себя. Потому что он боится, если он тряпка, то он получается... Нормально все, да? Получается, что он уступает ей не из любви, а из страха. Он боится ее реакции, он боится ее каприза, он чего-то боится.
Скандал,
и вместо любви он из страха начинает становиться тем, что здесь названо тряпкой. Это ключевое отличие. Любовь и страх очень совершенно противоположное явление. И как Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. И поэтому, если мужчина бы сделал или учился бы тому, чтобы его жена была объектом любви, то одно из проявлений этого будет то, что он будет определять в своем сердце наличие страха. Я думаю, что у каждого мужчины есть доза страха. Он боится, что его жена сделает что-то, что он не хочет. И он или контролирует это и избирает намеренно любить ее и поступать правильно. Иногда может быть не то, что она хотела бы. Или же он позволяет этому страху доминировать, и он начинает уступать и превращается в тряпку.
Сколько я перевожу с украинского, то оно будет выглядеть так. В каком или в сколько лет, скажем так, можно выходить замуж, жениться? С христианской точки зрения.
Это тоже к Жене. Он консультирует всех тех, кто... У него там большая очередь под кабинетом. Есть, у нас кабинеты близко друг от друга. И я смотрю, как с парковки, так туда-сюда, туда-сюда. Там разные молодые люди.
Сложно предписать что-то, потому что мы не видим, что Писание предписывает. Мы видим больше не возраст, а характеристики, которыми эти люди должны обладать. И как и мужчинам, так и женщинам, или и парням, и девушкам, обоим, есть над чем поработать перед тем, как жениться или выйти замуж. И поэтому у парней немножко больше над чем поработать. Так как они ведут, и они должны свою семью обеспечить, то им нужно быть способным хотя бы что-то понимать о том, как вести. То есть ему нужно быть не только христианином, а ему нужно что-то понимать о том, как вести, хотя бы элементарно, и быть в процессе учебы этого. Вот. Но ему нужно еще быть способным свою семью содержать, чего Бог от жены не ожидает. И поэтому мы обычно рекомендуем ребятам, чтобы они... Так случается, что чаще ребята, им сложно к 19 годам все успеть для того, чтобы быть успешным мужчиной. Чаще всего, если он поставит себя в такое положение, где он будет 19-летний муж, то это будет... Он потеряет потом много лет, пытаясь наверстывать. И мы всячески это... Ну, мы не говорим, что Писание это запрещает, но мы говорим о всех неудобствах, в которые он себя поставит. Вот с девушками немножко легче, потому что даже 18 лет она может быть уже очень готова. Если она является христианкой, если она учится смирению, если она готова за ним следовать, то она может быть готова и 18 лет. Вот. Хотя есть исключения, есть ребята и в 25 очень не готовы, а есть иногда и в 19 готовы. То есть мы бы лучше провели эту черту там, где проводит Писание о критериях готовности, чем в возрасте.
Мы много говорили о важности пребывания и изучения Слова. Пару слов о том, как практично и эффективно заниматься самостоятельным изучением Слова Божьего, методы, способы, как реально на практике. В принципе, нам нужно делать все, чтобы мы читали и понимали то, что написано. Вот читайте, понимайте и применяйте. Есть разные, много разных методов. Есть хорошая книга, которую я часто рекомендую. Она называется «Жить по книге». Она такая толстенькая книжонка. Я не знаю, есть ли здесь она в магазине или нет. Но вы где-то ее найдете обязательно. Хендриксон написал ее. Очень хорошая книга, которая помогает вот на простом уровне правильно подходить и толковать Священное Писание. Есть, если вы не осилите такую большую книгу, вот, есть книжки поменьше. Ричард Мэйхью написал хорошую книжонку. Я не знаю, есть ли она здесь в магазинах, но вы наверняка можете ее найти. Я знаю, что в Урпеньской семинарии ее распространяли. Есть, если
как
вы...
Называется?
Как самостоятельно изучать Библию, кажется, она называется. Маленькая коричневая такая. Ну, страниц 50, не больше.
Хотя, если можно, пару слов насчет книги Howard Hendricks. Она очень, она написана на уровне четвертого класса.
Да, очень просто.
Несложно осилить.
Вот, я бы рекомендовал ту книгу. Если вы не можете одолеть эти две книги, то есть очень простое приложение к Библии по индуктивному методу. Или индуктивная Библия, или я забыл, как она называется. Так вот, первая часть там просто очень хорошо написано, как части речи определить, как подчеркнуть, каким образом понять, иметь механизм, как читать правильно по-русски или по-украински, на какой мове, разумеется. Вот. Я думаю, что это просто надо, нужно научиться читать, правильно, хорошо читать. Есть еще один метод, которым мы пользуемся очень часто и рекомендуем. Мы рекомендуем людям прослушивать внимательно проповеди и конспектировать их, и исследовать эти тексты, которые были представлены в этой проповеди. Этим мы занимаемся у нас на домашних группах, когда люди собираются, и они говорят дальше вот от проповеди, которая была прослушана, они там конспектировали, записывали во время, когда они слушали, потом они говорят, как практически это применять, и вот в таком общении очень полезное изучение. Оно приводит этот финальный аккорд, ставит в изучении.
Может ли служитель церкви заниматься бизнесом? Какая ваша мысль на этот счет?
Сложный вопрос по причине того, что смотря как. Если посмотрим мы на сам факт, вот бизнес и служение, то мы не сможем найти запрета библейского, что человек не может этим заниматься. Вопрос здесь встает, каким бизнесом, как он занимается, какое его отношение. И здесь, пожалуй, наверное, насколько служение переплетается или не переплетается с бизнесом. Например, я знал пастора одного в американской церкви, которого сняли со служения по причине того, что он занимался МВЭем. Знаете, да, такой... Вот. И он, конечно же, там, ну, всех подписать захотел себе в эту структуру. И когда он приходит в семью, то он приходит, не заботясь о душах, а он приходит продвинуть там свою программу. В этом случае это будет мешать человеку. Если человек каким-то образом продвигает свой бизнес, то тогда дополнительный фактор, который мешает ему иметь нормальные пасторские отношения. Если же человек, например, занимается бизнесом, там, продажа угля в Европу, вот, ну пусть продает себе уголь в Европу, это не касается душ, которых он посещает. Конечно, если он продает уголь в Европу, то, скорее всего, у него не будет времени для того, чтобы заниматься служением, потому что это будет занимать очень много времени. То есть это нужно, во-первых, чтобы бизнес был честный, чтобы подход к бизнесу был честный, чтобы не было никакого нарекания со стороны никого, никаких людей. Вот. Во-вторых, чтобы он не переплетался с его пасторскими интересами, чтобы не было конфликта интересов в данной ситуации.
Что-то еще можешь
Апостол
назвать?
Павел занимался деланием палаток. Скорее всего, это было его ремесло, которое, возможно, было его бизнесом. Но здесь, я думаю, еще один, вот к тому, что вы сказали, может быть, если это подстегивается серебролюбием, то особенно для пастора это очень опасно, потому что он должен быть очень осторожен, чтобы видеть это в других, а если он сам начинает скользить туда, то здесь еще больше проблем.
Да, мы когда-то определенный период своей жизни занимались бизнесом. Мы пекли, у нас была маленькая пекарня, мы сделали вафельные торты, мы пекли. Мы их не продавали, мы их просто сдавали в магазины, и там кто хотел, покупал. Но это позволяло нам, 2 недели я работал, и неделю был выходной. То есть я на неделю мог уезжать, там, строили молитвенный дом, там, проводили евангелизацию, ездили на севере, проповедовали и так далее. Вот. Хороший заработок был, нормально могли жить, жертвовать на церковь и функционировать нормально.
Как правильно строить отношения в семье, где муж и жена с разных конфессий?
Ну, прежде всего, нужно позаботиться заранее о том, чтобы так не получилось. То есть, если человек идет на этот шаг, то это сразу создает массу проблем, потенциально создает массу проблем. Вот. конце концов, я думаю, что рано или поздно, это будет зависеть от того, с каких конфессий, насколько они разные конфессии, вот, и им нужно будет решить каким-то образом все-таки ходить в одну церковь, потому что иначе это будет постоянная война, которая никому не нужна. Конечно же, нужно решить, если это христианская церковь, то есть если там знают Евангелие, то да, придется или мужу, или жене уступить, и таким образом они могут, ну, где-то в чем-то они будут ущемлены. Вот. Но если это не, так скажем, если в этой церкви нет Евангелия, то тогда этого человека нужно считать просто неверующим. Потому что он живет совершенно, он поклоняется совершенно другому Богу. Но гораздо лучше в такую ситуацию не попадать.
Божий взгляд на контрацепцию.
Божий взгляд, это трудно вообще знать, потому что некоторые спрашивают библейский взгляд. Вот. Но если вы имеете в виду библейский взгляд, то библейский, в библейском Библии нет указаний ни за, ни против контрацепции. Но то, исходя из чего мы говорим, если мы будем исходить из того, что мы сегодня говорили, о том, что муж и жена, они должны заботиться ясно о том, чтобы дети были действительно благом, чтобы это было, что они способны их... Я верю в то, что родители должны как можно больше детей иметь. Так написано. Действительно, Писание об этом говорит, как можно больше иметь детей. Но, как я уже сказал, все дело в этой фразе «как можно». То есть, насколько они способны действительно родить, вырастить и воспитать их. Теперь возникает вопрос о том, какими способами человек может или не может, так скажем, избегать или предупреждать зачатие. Вот эта книга, о которой я говорил сегодня, книга, которая называется «Предназначена для отрады». Там есть одна глава, которая полностью посвящена подробному анализу разных методов контрацепции и что они с собой несут. Я думаю, если вы подробно изучите эту книгу, если вас интересует этот вопрос, вы можете получить подробный... Этот человек врач, тот, который написал, он врач, он знает эти явления, и пастор, к тому же. Вот. Я думаю, что если вы получите информацию оттуда, это будет полезно. Ясно только одно, что все те методы, которые убивают соединившуюся клетку, это методы греховные. Те методы, которые не дают соединиться клетке, я не вижу запрета в Священном Писании для этого.
Вы сказали, что ребенок врет уже в 6 месяцев. Что же будет с ним, если он умрет в младенчестве?
Священное Писание говорит о том, что у нас есть несколько текстов, которые позволяют нам сделать вывод, что дети, которые не достигли еще сознательного возраста, что они спасаются Божьей благодатью. Есть хорошая книжонка, которая написана Джоном МакАртуром, она называется «Безопасен в руках Божьих». Голубенькая такая, маленькая книжонка. Найдите где-нибудь, если вас интересует этот вопрос. Он подробно обосновывает, он приводит несколько текстов Священного Писания. Один из них – это Давид, который говорит, когда он плачет о сыне своем, который умер, я говорю, ты не придешь ко мне, а я к тебе приду. То есть он знает, что он будет в числе спасенных, его сын будет в числе спасенных. Ну и потом самый главный фактор – это то, что люди погибают за неверие. А верит человек или не верит, тот, который понимает, имеет способность, ментальную способность понимать или интеллектуальную способность понимать. Что ты хочешь еще там прочитать? Okay.
Может ли церковь эффективно жить, расти без видения и цели? И второй вопрос, как выйти из реанимационного состояния?
Конечно, когда мы говорим без видения и цели, это трудно. Любой лидер, в этом-то и смысл заключается, что он видит, куда идти. И нам нужно молиться о том, чтобы служители имели это видение. Мы имеем дело с одним простым явлением. Посмотрите, мы жили в 70-летнем периоде застоя, в котором главной целью жизни или служения каждого служителя было сохранение или задача выжить, чтобы церковь выжила. И поэтому сформировался такой рефлекс, такой подход у служителей. И сейчас, когда появилась возможность развиваться, к сожалению, не все сориентировались, чтобы использовать эту возможность. Нам нужно молиться о служителях, нам нужно искать возможности, поощрять тех, кто мог бы. При этом делайте это не скандально, не противопоставляя. Помните, что те люди, которые не имеют видения, может быть, что они продержали свою смену, они отстояли свое в очень трудные времена и претерпели очень много. То есть это нужно делать осторожно, аккуратно. Как выйти из такого реанимационного состояния? Ну, первое, самое первое, как вы можете выводить церковь, самим выходить из этой реанимации. То есть чем больше будет церкви более зрелых людей, тем больше церковь вся будет, более зрелой будет вся церковь. И вообще есть такая пословица: всякий народ достоин своего правительства. К сожалению.
О чем говорит нам книга «Песни песней»?
Книга «Песни песней» говорит о любви мужа к жене. У нее есть еще аллегорические формы, то есть любовь мужа к жене, она в Ветхом Завете аллегоризирована, представляла как любовь Бога к Израилю, или в Новом Завете как любовь Христа к Церкви. Но главный смысл, не аллегорический смысл этой книги, это любовь мужа к жене.
Как правильно хранить целостность семьи, когда приходится жить с родителями, и они пытаются по-своему влиять на семью, вносить коррективы в воспитание детей? Как хранить мир? И второй вопрос сюда же, как правильно повлиять на ребенка, чтобы у него было желание молиться? Ребенку 3 года. 3,5 года, если есть.
Женя, тебе вопрос. Ты, правда, с родителями не жил, но и я тоже, кстати.
Ну, мы рекомендуем, чтобы, конечно, всяческими методами избежать того, чтобы жить с родителями, но здесь написано, если приходится жить с родителями. Если приходится, здесь нужно понимать, что все-таки это, значит, наверное, это их дом. Надеюсь, что вы их не к себе взяли. Вот. Возможно, приходится и так, что вы их к себе взяли. Тогда нужно понять, что это ваш дом. Вот. Но если вы в их доме, то здесь понятно, что им нужно определять какие-то границы. Но если муж идет на такие условия, то ему нужно знать, что он должен определить сам. И здесь есть вещи, некоторые вещи, которые родители могут контролировать. Допустим, кто в какое время встает, или кто там на чем жарит, или еще что-то. Но есть вещи, которые, допустим, воспитание моего ребенка мои родители никогда не должны контролировать. Они могут мне подсказать, вот, но они могут попытаться меня убедить. Но даже если мои методы ошибочны, это мой ребенок, а не их. Писание не дало моих детей моим родителям. Оно, да, вернее, Бог показывает нам, что дети мои, я за них отвечаю, не мои родители. И поэтому, ну, допустим, у меня есть, у моей Софии есть бабушка и дедушка, которые имеют свое мнение по поводу моего отношения к Софии. И даже 2 бабушки и 2 дедушки. Но у меня должно быть мое ясное убеждение из Писания, и я должен поступать по своему убеждению, всячески ища его усовершенствовать. Вот. И если родители, часто так получается, что родители нас наказывали, но когда мы наказываем своих детей, им жалко. Вот. И здесь, да, я думаю, что нам надо, конечно, обязательно нужно наказывать детей, их нужно наказывать правильно, их нужно обязательно наказать в уединенном месте. Так что надо отвести ребенка так, чтобы бабушке не было слышно. Вот. Или хотя бы видно. Вот уж не всегда под контролем слышимость, но видимость хотя бы. Вот. И да, я думаю, что нам нужно быть очень открытыми к тому, чтобы слушать, но муж и жена должны определить то, что они понимают библейское воспитание, и, соответственно, действовать.
При этом бабушку не оставлять без валидола. Да. Что нужно делать, если на молитву о жене Бог не дает конкретного ответа? То есть, по всей видимости, о том, чтобы Бог дал жену, я так понял, по крайней мере.
А может быть, Бог дает ответ, а ты просто не слышишь, или не видишь, или не хочешь глаза открыть? Есть, смотря какой ответ человек ожидает. Есть ошибочное мнение, что обязательно должно быть знамение на небе. Буквами должно быть написано Валя или Катя или там еще кто-нибудь. Это мнение совершенно не библейское. Библейская позиция следующая. Библия говорит о том, какой должна быть жена. Первое, самое первое, она должна быть христианкой. То есть, если она христианка, если она любит Господа, то потенциально любой христианин может построить счастливую семью с любой христианкой. Конечно, здесь нам нужно иметь еще несколько стандартов, которые мы видим в Священном Писании. Эти стандарты исходят из того, что они должны быть соответствовать роли, которую они занимают. То есть, он должен способен стать ей главой. И она должна быть способна принять его как главу. То есть это важный фактор, потому что он же становится мужем для нее, а она становится женой его. Вот. Есть еще факторы, которые достаточно важны. Это элементарное влечение или желание, или человек должен видеть, он должен хотеть посвятить себя ей. И вот здесь мы часто сталкиваемся с проблемой, что у людей вкусы неправильно сложены. То есть он влюблен в ту модель, которую не существует в природе. Слышали, наверное, этот анекдот о человеке, который искал совершенную жену. Вот, спрашивают у него, ты что не женишься? Он говорит, я ищу совершенную жену. Вот. Ну и прошло там сколько-то времени, опять встречаются, он не женат опять. Ну ты что, нашел совершенную жену? Он говорит, нашел. Ну что ж, не женился? Она ищет совершенного мужа. То есть каждому человеку нужно сначала посмотреть на себя в зеркало внимательно. Внимательно убедиться, кто ты, чтобы строить свои ожидания соответственно. Вот. Женя, что еще ты добавишь?
Здесь, к сожалению, мы иногда встречаем ребят, которые прикрываются за тем, что, как это по-русски, целибат, да, называется?
Uh-huh. Да.
Да.
Безбрачие.
Да. Когда они прикрываются за моделью апостола Павла. На самом деле, то, что мотивирует их, это или нереальный стандарт, вот, или же просто они слишком самоцентричны, чтобы жениться. Чтобы жениться, нужно очень многое потерять или оставить, потому что ты просто уже не можешь все сам определять. И многие, особенно чем старше они становятся, тем сложнее. Это я даже здесь некоторых обнаружил таких, которые уже опоздали. Вот, и прикрываются за тем, что Господь им не дает ответов. На самом деле, здесь то, что уже вы сказали, пастор Алексей, то, что вот это вот вся... Я здесь встретил некоторую такую тенденцию у ребят к тому, что они ожидают какого-то сверхъестественного откровения от Бога в то время, когда все уже описано. Все уже понятно, и Бог ничего больше не откроет. Даже надо бояться, что Бог откроет. Надо бояться, потому что это выдумка ума, которую нужно бояться, потому что потом вы Господа винить будете. Вот, как бы, чтобы Господа не обвинить, просто почитайте принципы и, соответственно, действуйте.
Столько всяких разных правил, которые люди делают. Может быть, читали вы в книгах, там, кто первый войдет в церковь, там, или на какой трамвай куда поедет, в какую сторону, если пятерка к Маше, если десятка к Вале. Вот, там, всякие разные вещи. Это все. А откуда вы взяли, что Бог должен по вашим правилам действовать здесь? Бог дал вам правила, Бог дал вам глаза и способность. Я скажу вам еще один важный фактор, кроме того, что я назвал. Посоветуйтесь с мудрыми людьми. Мы это очень часто практикуем. Ко мне часто приходят. Я не говорю ребятам, что ты женись на этой. Но я ему говорю, зная тебя, я тебе могу сказать, вот посмотри, вот Маша, Валя, Катя, Галя, то есть конкретных девушек ему скажу, которые, вот посмотри на них, пожалуйста. Помолись, посмотри, познакомься с семьей, с родителями, там, с друзьями, где-то пообщайтесь вместе. И посмотри, каким образом ты может быть вот среди них. И действительно есть результаты. 20 браков в этом году. Не все, конечно, с моей подачи, да. Сейчас все больше и больше эта зона переходит в Женину ответственность.
Может ли Бог допустить, чтобы в церкви был пастор невозрожденный? Потому что поступки говорят об этом как бы.
Может, да. Я сам знаю лично пастора, который покаялся. То есть, ну, покаялся не в том, что он что-то делал плохое, а в американской церкви одной мы приехали, это было лет 15 тому назад, вот, к одним друзьям своим, они говорят, у нас такая радость, наш пастор родился свыше. Пастор покаялся.
Как относиться к пиратским копиям?
К пиратским копиям?
Да, ну вы понимаете, да, что это такое? То есть нелицензионные.
Это нарушение закона, христианин не должен нарушать закон.
Тут я передам эту записку, но я не понял немножко. Я ее зачитаю, если ты поймешь, может это. Девочке 13 лет. Мама ее научила молиться о будущем муже, и она получила просимое. Но руководитель молодежи требует, чтобы родители признали это неправильным. То есть я не понял, что в 13 лет замуж собралась? То есть получила просимое. 13 лет.
Да, значит, встречаться с парнем в 13 лет – это очень безответственно с точки зрения родителей, с точки зрения самой девочки и того парня, с которым она встречается. Очень безответственно. У нас есть очень ясный критерий. Опять-таки, тех, кому интересно, уже не есть даже файл такой, где подробно расписано примерно по времени. Ну, примерно я скажу так. Мы говорим людям о том, что ты можешь начать встречаться самое много за год до того, как ты можешь жениться или выйти замуж. Все остальное будет просто вредить тебе и тому, с кем будешь встречаться и так далее. То есть, если человек, например, заканчивает университет, он знает, что через год он может зарабатывать достаточно, и он уже зрелый, достаточно зарабатывать, чтобы создать семью, вот, то тогда он может, мы ему можем порекомендовать. Хорошо, ты можешь начать встречаться с тем, чтобы ты действительно познакомился с ней, и может быть, действительно, ты что-то обнаружишь, что тебе придется другую искать, вот, и так далее. Вот. Но если это делать раньше, это будет вредно и для нее, и для него, и для всех людей, которые вокруг.
Ну, это на те слова насчет незрелых в лодке. В конечном итоге вы венчаете пару, которая не готова вступить в брак по причине незрелости, лодка с дырками. То есть вопрос, вы венчаете, меняться не хотят, а женить бы требуют.
Да. Речь идет вот о чем, что если они верующие люди, я не могу, если они в зрелом возрасте закон им разрешает жениться, то я не могу им запретить. Я им могу посоветовать, я могу предупредить, я могу сделать все, что я могу для того, чтобы помочь им. Я буду их готовить, я буду им рекомендовать книги, делать все возможное, чтобы помочь им. Но это уже их ответственность и их жизнь.
Просто когда речь идет о том, что здесь написано, а расти не хотят, вот это бы проверить как-то, чтобы убедиться, предложили ли мы им достаточно измеримый план того, чтобы расти. Вот. Ну а если можно добавить еще по поводу того, что мы делаем с этим, у нас в церкви было несколько ситуаций, ну, наверное, 3 или 4 за последние пару лет, когда люди ушли из нашей церкви за то, что мы отказались их сочетать. Или, допустим, девушка или парень были в нашей церкви, Их девушка или парень были из какой-то другой церкви, и мы ясно, или вообще не из церкви, и мы ясно понимали, что там есть серьезный вопрос вообще о их вере. Мы дали им свои, то есть мы не то, что говорим просто наотрез, мы предлагаем им план. Вначале нужно вот это, вот это, вот это, и люди часто, этот план не соответствует их плану, и они просто уходят и находят другого пастора.
Да, но если они действуют в соответствии с нашим планом, и все равно они слабые, ты уже ничего не можешь сделать здесь. Это уже их жизнь.
Как вы в своей церкви призываете людей к покаянию? Вас не выходят вперед? Есть ли какое-то действие или акт, после которого вы считаете человека покаявшимся? Как это происходит?
Да, это происходит в личных беседах. У нас за это время мы крестили сколько? 210 человек за последние 8 лет. Вот, все эти люди покаялись в личных беседах. И то мы его не считаем. Если человек помолился, мы его не считаем еще покаявшимся. Написано, по плодам их узнаете. Мы, у нас есть специальный курс «Первые шаги веры» или «Основы веры» сейчас называется. Вот. И некоторые люди проходят по 3 раза, да, этот курс. Прежде чем мы убедимся, мы очень серьезно. Вообще вы знаете, что главным свидетельством покаявшегося человека является крещение. Библия предусмотрела это крещение. Изначально было так, то есть человек принимает крещение, чтобы всем засвидетельствовать, что он покаялся. Мы очень серьезно относимся к крещению. У нас есть очень такая большая система проверки человека перед тем, как мы его покрестим. Женя ответственен за этот блок, и, может быть, он добавит что-нибудь более ясное.
Совсем не обязательно, что человеку нужно привести к покаянию. Вопрос, потому что, я думаю, что мы уже говорили пару дней назад об этом, что покаяние это преобразование ума, как об этом говорит Иисус Христос в притче о блудном сыне, помните? И потом написано, это Луки 15 глава, написано, он потом пришел в себя. То есть это нужно, чтобы поступило достаточно истины туда, чтобы там произошло преобразование ума. Это не происходит очень быстро. И поэтому, если мы подталкиваем человека к покаянию, то речь идет о том, что, возможно, он еще не созрел, он не понимает достаточно, что это означает, и он принимает это решение больше эмоционально, чем рационально, чего мы не хотим сделать. Совершенно. Потому что потом он попадает в замешательство. Он чувствует еще не готовно следовать за Христом, а он уже исповедал что-то. И он чувствует, что ему надо или искать, что то исповедание было неправильно, или еще раз исповедаться. То есть это потенциально такое сложное положение для людей. И поэтому люди каятся неоднократно, выходят вперед или какая-то процедура. Поэтому другая ситуация, если человек в нашей церкви находится год, второй, и он слышит, и мы знаем, что он слышит, то тогда кто-то из пасторов подходит к нему и спрашивает: слушай, нам интересно, вот ты слышишь, какова твоя реакция? И здесь мы можем попытаться человека подвинуть к этому решению. То есть моя задача здесь попытаться помочь ему ответить на вопросы, что же препятствует тебе. Возможно, ты что-то недопонимаешь. Возможно, ты чего-то боишься. То есть мне нужно помочь ему преодолеть препятствия, которые реально существуют, вместо того, чтобы просто оказывать давление.
Вникнуть в его сознание, что действительно является тем блоком или блокирующим элементом, который не дает. Окей, виртуальное общение, социальные сети, Facebook, ВКонтакте и так далее. Пару слов для нас, пожалуйста. Виртуальное общение точно так же, как и любое другое общение, может быть созидающим, греховным или пустым. Я совсем недавно ввел несколько новых терминов. Пустотекстие, у вас это называется SMS, а у нас text message называется. Так вот, есть точно так же, как пустословие, точно так же пустотекстие есть. Кстати, доказано, что девушки в 8 раз больше посылают смс-ки, чем ребята.
Пустотекстят.
Пустотекстят, да. Точно так же, как и они говорят гораздо больше, чем ребята. Совсем не обязательно эти смс-ки посылать. Моя жена как-то рассказывала, к ней приходят девушки часто, и пришла одна девушка, она говорит, ведет себя как министр обороны, вот у нее постоянно здесь этот самый клавиатура под пальцем, она даже уже не смотрит туда, каким образом она там это печатает. Ну и что она печатает? Она же печатает ну, всякую чепуху, что вот там, ну вот я сейчас сушу волос, ну и суши себе на здоровье. То есть всякие такие вещи, которые абсолютно никак не изменят. Это просто засорение эфира и засорение своей головы. Вот этими всеми делами.
И других голов.
И других голов еще, да. То есть любое действие оно должно созидать. Кстати, это явление становится привязанностью, огромной привязанностью. Совсем недавно я прочитал статью, как одного подростка выгнали из класса по причине того, что он эти смс-ки без конца печатал. Его привели к директору школы. И он сидит в кабинете у директора, у него рука в кармане. И что бы вы думали, он делает? Он пишет своему другу, что его сейчас директор здесь распекает. То есть это уже привязанность, уже люди не могут без этого жить. Еще новый термин я ввел, пустофейсбучие. То же самое, когда люди на Facebook там всякую разную чепуху пишут, которые, без которой они свободно проживут. Но в то же самое время эти инструменты могут быть хорошим средством. У меня есть моя страница в Facebook. И я вот я здесь, я написал людям о том, о своих молитвенных нуждах, и я получил за эти несколько дней очень много отзывов. Я не провожу на Facebook больше, ну, наверное, максимум 15 минут в неделю. Мне достаточно просто глянуть, и все. И там короткие сообщения. Там, ну, иногда я получаю через Facebook очень полезные линки. Линкс, да, линки, да, по... Ссылки, да, по-русски будет, да. Вот, то есть что-то, что действительно кто-то прочитал, и он рекомендует мне почитать. И это очень хорошее дело. То есть это можно использовать точно так, как в плохом смысле, точно так и в хорошем смысле. Женя еще подостал, у него, по-моему, еще нет страницы в Facebook, да.
Ну, у меня есть жена, у которой есть, поэтому...
Да, обходится.
Ну, если можно, еще пару слов насчет Facebook. Это хорошая возможность для пасторства. Мы очень хорошо... Ну, это еще одно средство, канал, который показывает нам, чем наши люди живут. И иногда люди что-то напишут, и это очень хорошая возможность для пастора отреагировать прямо там же в присутствии многих других людей. И говоря о привязанности, это одна из исследований тоже показывает, что достаточно серьезная проблема. Многие женщины, по-моему, это из использователей... такой существенный процент, по-моему, 1/4 женщин, они уже дошли до такой привязанности, что Facebook это первое, что они делают, просыпаясь утром, самое первое. И иногда проверяют Facebook больше, чем 20-30 раз на день. То есть это люди перестают быть функциональными. Они просто что-то сделали, им нужно бежать, потому что там уже отвечают, и они постоянно ходят с этим или с телефоном, или с чем-то. То есть это такое парализующее средство, если оно неконтролируемое.
Есть ли такое понимание, как обновить свое покаяние для тех, кто уже однажды обратился?
Смотря в каком смысле это слово употребляют, можно ли обновить рождение человека? Подумайте, да? Человек рождается один раз. То есть, если человек родился, то он родился. Как вы обновите рождение? Но если человек родился и не развивается, вот заклинило где-то какой-то процесс, то ему можно помочь устранить это препятствие, чтобы он нормально развивался. Вот эта идея, которая, я не знаю, конечно, Петр Михайлович и все остальные здесь братья, как у вас здесь какая традиция связана с этим, но когда я рассматриваю логику этого явления, то я могу сказать, что да, может быть, у человека есть грех, который он хочет исповедать, и он хочет его исповедовать перед всеми. Может быть, если это подходящее, может быть, это и нужно сделать. Но называть это обновлением покаяния, называть это, как-то это связывать с покаянием, это, я думаю, тогда нужно решить. Или ты тогда не был рожден свыше, и тогда тебе нужно сейчас понять. Здесь беда вот в чем заключается. Смотрите. Очень многие люди очень искренне выходят вперед и каются. Очень искренне. То есть, они сделали что-то плохое, совесть их судит. И сейчас, когда ты их призываешь, они искренне хотят освободиться от гнета вины. Но они еще недостаточно глубоко поняли, что покаяние, которое дает рождение свыше, это радикальный разворот всей жизни, посвящение себя полностью господству Иисуса Христа. И вот здесь этот человек выйдет, он помолится вполне искренне, и потом будет задавать себе вопрос: я же искренне молился. А почему я опять грешу? А почему я опять это делаю? И такой человек, он даже разочаруется в христианстве, потому что он уже там был, он уже попробовал, не помогло. Поэтому, на мой взгляд, к этому вопросу нужно... Я не исключаю формы. Не страшно, что человек выйдет вперед. Не страшно. В этом греха нет. И многие люди покаялись и пришли к Богу так. Только если мы поможем этим людям действительно понять, что у них произошло действительно покаяние настоящее, метаноя, изменение внутреннего мира, рождение свыше. Вот только эти люди действительно станут верующими. Все остальные, ну, может быть, публичное исповедание там, своего греха, если это appropriate, то есть если это подходящее в данной ситуации, может быть, это и нужно.
Что вы знаете о простой, simple церкви или домашней церкви, или органической церкви? Знакомы ли вы с этим движением? Не протест ли это существующим традиционным церквам? Если это протест, то почему?
Да, я знаю немного об этой церкви. Я знаю, что эта церковь связана, так или иначе, связана с тем, что в Америке сейчас называется Emerging Church, появляющаяся церковь. Но это явление очень разноплановое, и поэтому нам сложно говорить о нем, обо всем сразу, потому что там очень много всяких разных форм. Но я вам скажу, что я сегодня, мне вчера принесли книгу или две книги, и я сегодня просмотрел несколько, покажение здесь проповедовал, несколько глав в обеих книгах. Я увидел, что они поднимают очень серьезные вопросы. Они поднимают вопросы против формализма, которыми страдают церкви. Они поднимают вопросы за настоящую жизнь, характер Христа иметь, чтобы. И это очень правильно. Те вещи, которые, опять-таки, я заметил при маленьком моем знакомстве с этим явлением, те вещи, которые, тенденции, которые я видел опасные, заключаются в том, что они говорят так, что у христиан существует только форма и нет жизни. И поэтому они делают такой вывод, что для того, чтобы была жизнь, не нужно формы. Это неправильный вывод. По причине того, что Писание говорит о том, что в церквях есть определенная структура. Конечно же, нам нужно позаботиться о том, чтобы была жизнь, и жизнь главная. И более того, структура должна заботиться о том, что она должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечивать жизнь. Жизнь – это главное явление. То есть, когда мы подходим к этим движениям, опять-таки, я не знаю о движении всем, если мы подходим к их идеологии, то нам нужно ясно видеть, там, где она соответствует Писанию, это нормально, но там, где они приходят к новым каким-то явлениям, я встречаю таких людей. У нас в городе, наверное, года 2 или 3 тому назад группа молодежи из одной церкви просто отделилась, и они просто говорят, а мы вот сами, у нас нет старших, у нас нет структуры, мы вот сами там, когда захотим, вечерю совершим, когда захотим и как захотим, это сделаем. И в результате получается вот что. Смотрите, в церкви нет тех людей, ну, во-первых, они называют себя то церковь, то не церковь, то не поймешь что, во-первых. Во-вторых, в этой церкви нет людей, о которых написано в Священном Писании, повинуйтесь наставникам вашим. То есть нет подотчетности. Допустим, прежде чем кто-либо будет заниматься с людьми у нас в церкви, кто-либо на любом уровне, у нас есть пресвитерский совет, и мы хотим знать этого человека. Почему? Потому что мы не можем доверить душу тому, кто не способен делать с ней правильное, созидать ее. Поэтому у нас есть этот механизм и в молодежном служении, и в других служениях. То есть человека, я сейчас только вчера буквально вечером получил от Виталия письмо, и он, Виталий мой помощник, и он мне пишет, вот а такой-то человек, вот такой-то прогресс с ним, я думаю, что мы можем уже его привлекать немного большей ответственности. То есть мы видим, и мы это делаем не из желания все контролировать, над всем установить диктатуру, а из нашей ответственности перед людьми. Если человек начнет чем-то руководить, а он не может, а сколько таких было руководителей? Всяких разных, самых странных людей. Поэтому структура нужна, и она библейски обоснована. Конечно, она не должна подавлять жизнь.
Как брату Алексею удалось молодежь пересадить на первые места перед кафедрой?
Женя, расскажи, как ты пересел?
Когда я был в церкви до этого, я сидел в хоре еще, вот, и мне было очень сложно там сидеть. по той причине, что вообще в церкви, не только в хоре, а в церкви, потому что меня очень сильно раздражал тот факт, что с одной кафедры я слышу противоречивые идеи. На мой бунтарский ум это плохо ложилось тогда. Вот. Но я думаю, что и на здравый ум это должно плохо ложиться, не только на бунтарский. Вот. И когда я услышал учение, которое стало последовательным и ясным, вот, я помню первые несколько лет, наверное, я 5 раз в неделю что-то происходило, то проповедь, то курс для лидеров, то что-то происходило. Раз дней 5 в неделю я сидел, и я не мог поверить тому, что я слышал. У меня всегда было такое понимание, что, наверное, где-то, наверное, же есть христианство. Вот я помню себя мальчишкой, меня раздражало то, что я видел в церкви, и я себе задал вопрос, наверное, где-то же есть что-то. И вдруг вот я начал видеть то, что есть последовательное объяснение каждой ситуации через Писание. Конечно, я бы сидел вот здесь, вот где сидит сейчас брат Назар. Чего же я буду сидеть на балконе, когда я могу увидеть лучше здесь, слышать лучше. Вот. И когда, то есть, когда церковь строится вокруг этого, то через время тем, кому не интересно, да, есть группа людей, которым не интересно, и они постепенно, через год, второй, не поняли, что это совсем не для них. Есть другие церкви вокруг, которые громче музыку играют и брейк-дэнсинг делают, хотя нет, у нас, наверное, таких нету. Вот. Это только в Черновцах такое я слышал. То есть другие люди, куда можно пойти. Но когда здесь год за годом преподается истина, то здесь начали собираться те люди, кому именно это интересно, и поэтому они хотят сидеть ближе, потому что ближе слышно, видно хорошо. И не только. Есть определенная non-verbal...
Невербальная коммуникация.
Определенная коммуникация. Человек что-то коммуницирует, когда он сидит здесь или сидит там. Он что-то этим коммуницирует. Не всегда, но очень часто. Вот. Нужно, конечно, заметить, что через время это происходит уже и за компанию. Это просто становится популярно. Все пишут в Библиях или там в блокнотах, и я буду писать. То есть это нельзя исключить, что когда большая часть молодежи этим занимается, другие тоже чувствуют себя уже неловко сидеть там на балконе. Вот. Но мы не будем их, нет, ты внутри на балконе сидишь, иди на балкон. Ну пусть сидит. Вот. Но есть большой процент людей, которые искренне хотят этого, потому что они на самом деле заинтересованы.
Малахии 3.8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? И можно ли человека, не дающего десятину и приношение, назвать вором?
Ну, когда мы говорим о десятине в Новом Завете, нам трудно найти закон, что человек обязательно должен заплатить десятую часть. Правда, я знаю церковь одну, к нам приезжала одна женщина и говорит, что у них в церкви есть доска, на которой написано сверху «злостные неплательщики десятины». Вывешивает список всех таковых. Мы в церкви мало проповедуем о деньгах. Мало проповедуем, хотя в Библии очень много написано. Периодически проповедуем, но не так, как проповедуют во многих современных церквях, где просто делают даже специальную проповедь, чтобы выкручивать еще больше, еще больше. Есть одно очень важное правило, очень важный принцип. Сделайте так, позаботьтесь о том, чтобы сердце человека было в церкви, тогда и его деньги будут здесь, и он тогда даст больше, чем десятину. Мы на сегодняшний день, я вам могу сказать, что мы сейчас, Америка переживает экономический кризис. В прошлом году, когда очень многие люди обанкротились, когда очень многие люди потеряли работы, в нашей церкви пожертвования увеличились на 16%. Не уменьшились. Причина это заключается в том, что люди, и опять-таки я говорю, у нас нет миллионеров. У меня есть друзья пасторы американцы, я учился со многими, и это всегда проблема. Есть 2-3 человека крупных бизнесмена, которые хорошо зарабатывают, и они уже держат всю церковь на крючке. Если они обеспечивают 50% всего бюджета церкви, это большая проблема. Но если это все люди, у нас примерно 450 семей, То есть это семьи и люди, которые, ну, адресов, то есть люди, которые сами живут, там есть, он уже самостоятельно живет. Примерно 450 человек каждый месяц жертвуют. То есть это говорит о том, что люди, сердце их здесь. И у меня есть одно правило. Я не знаю, кто сколько жертвует. У нас есть финансовые органы, есть специальный человек, который занимается там бюджетом и так далее. Все очень четко расписано, очень ясно. Все. Есть структура, которая позволяет быть уверенным, что ни копейки нигде не будет кем-то использовано неправильно. Это, конечно, очень важно сделать, иначе люди перестанут верить. И они перестанут жертвовать.
Ну, коротко так, чтобы всем нам закончить, потому что ужин. Парень с девушкой встречается 8 лет. Не женится и не расходится. Ваше видение этого вопроса.
Нужно или жениться, или разойтись. Я думаю, если что-то еще же они могут сказать.
Нужно проанализировать причины, что же такое интересное там происходит. Что же держит их в таком подвешенном состоянии? Возможно, там есть определенные страхи, возможно, там есть какой-то грех, возможно, там есть какого-то рода манипуляции. Тут нужно разобраться, что происходит, тут нужно пасторство.
Ну, тогда последний. Какие вы можете дать пожелания про то, как избрать девушку для того, чтобы она стала женой? На что нужно обращать внимание?
В Библии много написано об этом. Откройте книгу Притчи, вы можете там найти о том, что добродетельная жена, да, дороже жемчуга, разумная жена от Господа. Добродетельная, разумная жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Вот посмотри, вот эти три качества уже очень важны: боящиеся Бога, разумная и добродетельная. Вот. И почитайте дальше первое послание Петра, 3 глава. Вот это, кстати, девушки, первое послание Петра, 3 глава, это для вас написано. То есть, если вы хотите быть, ну, так скажем, конкурентоспособной, для правильных людей, для тех, кто ищет библейскую жену себе. Старайтесь жить так, как написано 1 Петра 3 глава. Старайтесь быть таковой.